начали с того, что такой самый универсальный способ утрата.
В этом смысле вот производная от этого способа утраты чувствительности является еще одна такая, ну еще серия способов, родственных этому. Ну, один из способов — это отщепление аффекта. Да? Ну, собственно, любое событие в поле, оно сопровождается некоторыми нашими чувствами. Если я утратил чувствительность как базовое основание для своих телесных реакций, которые бы я мог назвать, то, соответственно, конечно же, у меня те чувства, которые являются непереносимыми, они как будто изолируются и оказываются недоступными мне. Вот, иногда травма избирательна, в этом смысле может страдать какой-то один аффект в большей степени, чем остальные. Но чаще всего, я уже вчера про это говорил, травма в этом смысле тотальная. Вот, то есть даже если человек сохраняет чувствительность, он переживает в контакте комплекс телесных реакций, но никак не может их приписать чему-то. Не может это назвать, а следовательно, не может это переживать. Вот. Это называется алекситимия.
Как?
Алекситимия. Алекситимия — это неспособность обозначать те чувства, которые у меня возникают. При этом человек может сохранять некоторую чувствительность,
получается,
но не может его назвать, а соответственно ими оперировать.
Да?
А? Ну, кстати, классическая теория алекситимии имеет именно травматическое основание. Мне кажется, это не всегда так, но не всегда травма очевидна. Это может быть серия ранних травм, неизвестных, забытых, и, в общем, как травма это, назвать-то трудно, травма развития детской, да. Но, тем не менее, основная идея заключается в том, что алекситимия — результат травмы. Хотя еще раз, действительно, не всегда так, мне
кажется. Я правильно поняла,
классик,
что переживается это обязательно через сознание, это процесс, который, что-то должно пройти через сознание, нужно это осознать, тогда я переживаю.
В зависимости от того, что ты понимаешь под словом «сознать». Потому что на самом деле переживание – это процесс больше, чем просто чувство. И иногда, например, в случае с алекситимиками переживание в этом смысле также возможно. Просто мы апеллируем к тому, что им доступно, например, комплекс телесных реакций. Кстати, вся процессуальная терапия, она фактически основана на сопровождении вот этого процесса телесной динамики. Вот, и тем самым сопровождение переживаний. Просто они берут один аспект. Гештальт-подход, как мне кажется, в этом смысле, поскольку он такой комплексный, холистичный, предполагает задействование всего. Поэтому на чувства ложится довольно большая нагрузка. Довольно большая нагрузка еще и связана с тем, что чувства являются, помните, я говорил или не говорил, не помню, маркером потребностей. Ну, то есть, если я не осознаю свои чувства, то довольно сложно, еще сложнее оказывается оказаться в зоне потребностей. Вот. Тем не менее, только на телесной динамике вполне можно поддерживать процесс переживания. Он не будет полным, но, тем не менее, чаще всего, конечно же, внимание, например, у травмированных клиентов к телесным реакциям является промежуточным шагом к обозначению своих чувств. Поэтому все-таки обычно это такое происходит. Но это не значит, что ничего не можно, если человек не может называть свои чувства.
Я правильно понимаю, алекситимия — это если там, я не знаю, меня трясет, у меня там колотится сердце, причем от чего это, я не понимаю. Или о чем это?
Это не обязательно могут быть такие сильные реакции. Человек может вообще не дифференцировать эти телесные реакции. Может быть мне плохо. Что-то мне плохо. Что-то мне тревожно. Но при этом за тревогой может прятаться масса. Что-то слово выучил тревогу, может говорить это. Или говорит, у меня напряжение внутри. Или еще что-то. Да? То есть не обязательно очень сильные реакции. Да? Чаще всего это даже не сильные реакции. Или сильные, но диффузные. Ну, мне как-то плохо, большое напряжение. Ну, когда он говорит, у меня так стучит сердце внутри, здесь что-то, значит, меня крутит, начинаю потеть, и начинает описывать детально, скорее всего, это не лекситиния. То есть в этом смысле это довольно, лекситиния это довольно большая сложность не дифференцировать, потому что ведь чувство это что такое? Это результат, вы как знаете, что вы злитесь? По тем же маркерам сжимаются руки, у вас происходит грудная клетка, вы чувствуете что-то там в солнечном сплетении. Ну, у кого-то что-то, да, у всех, возможно, по-разному. Зубы сжимаются, челюсти сжимаются, да. И вы, злость. Вы проскакиваете часто мимо телесных ощущений, но знаете, что злитесь. Да? У лекситимиков, как правило, это слово отсутствует, и эти ощущения начинают смазываться. Если они так дифференцированы, то это полшага до называния. Поэтому чаще всего это будет довольно диффузное обозначение. Ну, говоря нашим языком, ид не дифференцирован. Такое довольно диффузное проявление ид функции.
А вот в моей истории, когда я не могла назвать больше для своих чувств, это тоже признак алекситимии?
Не в клиническом смысле этого слова. Если хотите больше узнать про алекситимию, на мой взгляд, еще это классики Джона Генри Кристалла. Они классики теории алекситимии. Глубже лучше их никто не писал, но мне кажется, однобокий взгляд. Поскольку, например, я замечал, что у людей с разными пограничными дефектами, каково число дефекты, чтобы путаницы не было, разная природа алекситимии. Потому что алекситимия может быть из остановленной ужаса, или из остановленной ярости, или из остановленного стыда, или остановленной вины, или остановленного страха. Это разные алекситимии. У них природа разная. И динамика будет немного разная. Может быть, об этом нам удастся еще как-нибудь поговорить. Более подробно, если будет интересно, позже, когда будем говорить уже не тебя о чувствах этой травмы. Но почитайте. Как эта книга называется? Травма, алекситимия, травма, алекситимия, излечение, что-то такое.
Джон Генри Кристалл?
Да, Джон Генри Кристалл. По-моему, Джон является автором теории, Генри его родственник какой-то. Но книгу эту написал у нас, по-моему, Генри. Что-то такое. Это теория Джона.
Алекситимия.
Боюсь вас ввести на заблуждение. Я думаю, что по Кристаллу... Если будет важно, я думаю, посмотрю, как называется книга, и могу дать более точную отсылку. Если кто-то письмо мне напишет, я могу дать точные координаты. Следующий вот механизм, он опять же производен от этих предыдущих. Он предполагает следующее, что человек отказывается от своих желаний, становится нечувствительным в зоне желания. То есть он перестает что-либо хотеть. Один из самых травмированных на моей памяти клиентов, причем травмированных не острой травмы во взрослом возрасте, а серии довольно жестоких травм раннего возраста, говорил, что у него есть одно самое большое достоинство в жизни. И в детстве он был очень хорошим мальчиком. И он ни сейчас, ни тогда ничего не хотел. Проблемы у мамы не было. Она говорит, меня мама водила в детский мир, говорит, что ты хочешь купить? Он говорит, а мне все равно. Вот. Может, это хочешь? Ну, можно. А может, не надо? Ну, может, не надо. Он привык ничего не хотеть. Я так порадовался за свою дочь. Это, конечно, другая крайность. Но с ней оказаться в каком-то приличном месте, где что-то продается, это ужасно. Она точно знает, что она хочет. Что она хочет. Это вот она приходит и говорит, хочу вот это. Причем выбирает секунд за пять. Причем это что-то может быть совершенно бессмысленное. Но уговорить ее, чтобы она это не купила, практически невозможно. Иногда эти переговоры с ней уже совсем дурацкая затея. Вот я переговор устраивал на протяжении 30 минут. Хочу это. Ну, причем она не истерит, не падает, не кричит. Ну, пап, хочу это. Я говорю, ну, доченька, посмотри, вот это же лучше. Не, пап, хочу вот это. И так опускает голову, пап, я очень хочу. Купи это. Ну, и все. Убиться можно об это место. Я помню, как-то пришел Она какую-то дурацкую штуку сказала, совершенно бессмысленную, не помню, то ли какую-то пластмассовую игрушку, то ли еще что-то. А там гламаться, на мой взгляд, интересно.
Там бы себя хотел, да?
И вот мы уперлись друг в друга. Я уже психовать начал. Значит, в какой-то момент стал принципиальным. Я говорю, отец не отец. Ну, в общем, это было.
Я знаю, чего ты хочешь. Она ничего не делает, но она потом играет.
Ну, играет, причем играет, может, несколько дней. Обычно вряд ли больше, но. Ну, она разбалована, в смысле игрушек, у нее, думаю, что 1007 игрушек. Без преувеличения. Ну, то есть там. Мебели меньше, чем игрушек. В квартире, потому что и жена, как только в любой магазин покупает, приходит, покупает игрушки. Если с ней идем мы, то 3, 5, 6 игрушек, да, ну вот, и все вот это как. Ну, я думаю, что тоже на впереди. А, плюс у меня жена большой, ну, коллекционер этой, этих яиц, да. О. Вот. И одних этих яиц, я думаю, ну, 1002, значит, 3. Ну, не яиц, а в смысле игрушек из яиц, да. И дочь разбирается в этих игрушках так же, как жена, хорошо. Поэтому такое прикольное поздравление, значит, на мой день рождения было, я здесь в Киеве был. Значит, днем звонок. Я смотрю, звонок, значит, дома. Я поднимаю трубку и говорю, а, привет, я не знаю, кто там жена или дочь. Ну и голос Алиски. Да, следующий начинает. Папа, купи мне, пожалуйста, 3 хомячков. И начинает, значит, описывать, как выглядят эти хомячки. Я ничего не понимаю. Кто эти хомячки? Какие? Вот.
После на день рождения.
Да. Она говорит так минуты 3-5. Я пытаюсь сообразить, значит, попросить описать. Сначала думал, что живые хомячки. Потом я понял, что пластмассовые из мультиков. Вот, в конце концов, говорит, да, папа, и еще, говорит, поздравляйте с днем рождения, я тебя очень люблю, скучаю, пока. Вот, поэтому одна из особенностей Трампа, да, вот про этого клиента. И это было его, правда, самое большое достоинство. У него был довольно жестокий, грубый отец. Он вспоминает, что единственный раз в своей жизни, когда он чувствовал настоящую радость, это когда отец умер, и он танцевал на его могиле. Вот, воспоминание такое живое, которое может вспомнить в течение всего своего детства. Оно было вот такого содержания. Этот человек, правда, ничего не хотел. Вот. Но это не значит, что этот человек, правда, беспроблемный, потому что количество злобы, агрессии, которое диффузным образом выбрасывалось вовне или в форме проекции, вот, было очень-очень много этого человека. Поэтому один из самых лучших способов справиться с травмой – больше не хотеть чего-либо, что находится в зоне действия этой травмы. Ну а если это потребность базовая и важная, то, скорее всего, человек не будет хотеть ничего больше. Понимаете, по той же причине. Потому что он захочет хотя бы чего-то, то общие витальные силы приведут к восстановлению его базовых желаний, которые приведут неизбежно к восстановлению чувствительности и, следовательно, боли. Вот такова цепочка. Понятно? Поэтому, собственно, нужно свои желания как-то изничтожить. Вот фильм, к которому я всех отправляю, без исключения, классика работы с горем, «Феноменология горя», «Глаза ангела», где главный герой, вот в том эпизод, который я хочу описать сейчас, утратил, для того, чтобы выжить в ситуации чудовищного боли, он утратил желание, ну, к большому увлечению в жизни. Он играл на трубе и остановил свою карьеру, бросил, соответственно, игру, знакомых, которые с этим были связаны, переехал в другое место жительства и больше.
Насколько я помню, он там даже свой маршрут вот так планировал,
чтобы не
мимо
попадать.
Кладбища не проезжать.
Мимо кладбища не проезжать, мимо этого кабака, где он, соответственно, часто играл, где его друзья были. А возвращение боли, но началось, все разрешилось через кладбище, но главная героиня его заставила пойти на кладбище. Но восстановление его чувствительности боли началось вот именно с этого момента, когда они с главной героиней, Дженнифер Лопес, приходят в бар, сидят, и он, значит, сидит, у него такое... Маска.
Кто играл?
Я не знаю этого актера. Я больше его нигде не видел. А он смотрит, на сцене стоит труба. И он, значит, механически подходит, вот, берет трубу также механически и начинает играть. Похоже, играет каким-то специфическим для него образом, потому что тут же прибегает его друг, ну где-то там сидел и услышал, но не видел, что там год или два. вот, прибегает к нему и говорит, вот, где ты был там, ну, и как-то с такой радостью к нему, он его отталкивает, говорит, и говорит, я не тот, ну, типа, ты ошибся и ушел. Но это уже был необратимый процесс, потому что восстановление чувствительности через зону желания было необратимым. В этом смысле он стал испытывать, конечно, безумную боль после этого. Ну, поскольку его главная героиня, полицейская, которая его спасла, собственно, в той катастрофе, где не могла спасти его жену и ребенка, пятилетнего сына, вот, его, значит, как-то, ну, приводит к чувству. Ну, то есть восстановление маленьких радостей жизни привычных всегда необратимо для... Ну, условно говоря, она необратима. Ну, то есть она не вызывает реакцию восстановления боли. Конечно же, теми способами, которыми человек справился, он ее блокирует, как правило, сразу же. И снова утрачивая чувствительность потребности, к радости. Да. Но, тем не менее, если этот процесс дать развернуться, он приводит к восстановлению острой травмы. Острого кризиса, правильно так сказать. Понятно про это? Следующее. Одно из важных особенностей... Травма заключается в том, что человек замораживает какие-то представления о себе или окружающем мире. А так травма может радикально изменить человека, причем изменить не процессом переживания, а процессом создания нового образа. Ну, например, довольно сильный, могущий все контролировать, уже не молодой, ну, мужчина вообще, ну, как не молодой, ну, около 40 лет ему было, проживший все свое время в спецназе, служа, думая, что может все контролировать, возвращался домой, его избила толпа подростков. Несколько человек буквально таких, написывали, 15-летних, а вроде вот избила, не смог сделать. Вот, и после этого он обратился с агорафобией, уже серьезной. Он перестал выходить из дома. Но поскольку тревога довольно сильная, как правило, агорафобия присоединяется к возникающим времени, как правило, не всегда так, присоединяющим время от времени паническим атакам, которые формируются в генерализованное тревожное расстройство как раз при присоединении фобического компонента. В общем, агорафобия проявляется в том, что человек не так, чтобы открытого пространства, скорее боится покидать безопасное место. Но поскольку дом, например, место безопасное, например, человек может в метро спуститься, вроде бы оно довольно закрытое. Но, соответственно, да, он начнет задыхаться. Да. Да. Ну и, как правило, конечно же, проявляется, как только человек выходит из дома, на улицу выходит, значит, соответственно, появляется приступ сильной тревоги, с которым невозможно справиться. Вот. Если продолжается так довольно долгое время, ну хотя бы месяца 2-3, то, как правило, начинает появляться такой депрессивный оттенок. К фобическому, к такому компоненту присоединяется депрессивный, и тогда, конечно, человек нуждается очень в антидепрессантах. Хотя, честно говоря, антидепрессанты уже хороши на этапе присоединения к паническим атакам агорафобии. Это было бы не лишнее. Они, кстати, довольно эффективны. Лучше, чем психотерапия. Эффективнее, чем психотерапия, по крайней мере, внешне. Вот. Но если присоединился депрессивный компонент, лучше антидепрессанты не отменять.
Я так понимаю, что антидепрессанты и психотерапия лучше, чем только антидепрессанты?
Думаю, да, но психотерапия будет немного осложнена, конечно же, по той простой причине, что чувствительность, скорость реакции, способность обозначать свое состояние значительно ухудшена. Но, ну, возможно. Возможно все. Но, конечно же, это сильно ограничивает возможности терапии. Поэтому у многих терапевтов возникает героический соблазн предложить человеку не пить антидепрессанты. В случае тревожных расстройств это возможно. Хотя, конечно, жизнь человека становится менее сладкой. Но потому что представьте, если панические атаки начались 2 раза в неделю, по 30 секунд, Ну, через 2 месяца они достигают 10-15 минут, что само по себе безумно мучительно. 30 минут иногда. И повторяется несколько раз в день. Вот. После этого человек перестает выходить из дома, например. Ну, чаще всего это агорафобия, может что-то другое быть, но довольно чаще всего это так. В общем, конечно же, если не пить антидепрессанты, то становится противно жить. Вот. Не знаю, встречался ли кто-то, да. Были атаки у вас?
А, нет.
У кого были атаки? Все. О!
Да. Полегчало.
Полегчало. Это главный симптом, на основании которого ты думаешь, что сошла с ума, да? Может быть, еще больше тебя поддержу. Эпидемиология генерализованного тревожного расстройства говорит о следующем, что 15% населения земного шара в разное время своей жизни страдает генерализованным тревожным расстройством, не отдельными паническими атаками, а оформленным тревожным расстройством. Из них значительная часть пьет антидепрессант. Как правило, формируют панические атаки в 50%, как говорит статистика, проходят бесследно. Ну, повторяются в форме такой, ну, фоновой тревоги иногда, иногда на предвосхищение атаки появляются, но сами атаки могут не повторяться. В остальных 50%, соответственно, требуется какое-то специальное вмешательство. Но вмешательство, на мой взгляд, требуется только тогда, когда они становятся интенсивнее, сильнее, короче промежутки, больше по времени. И если присоединяются какие-то страхи. Так вот, мужик.
Можно сейчас спросить? Да. А как поведенческие моменты? Ну, вот, например, если психотерапевт с пациентом съездит там, по 20-30 минут в транспорте, ну, насколько это?
Ну, это имеет отношение скорее к поведенческой терапии.
Я думаю,
что это может быть вполне прикольно. Почему нет?
Ну, этом... обсуждали, что, по-моему, потом у них другой возникает страх.
Я не ездил, поэтому, то есть в этом смысле, я специалист по полю, а не по действиям. То есть поэтому я просто плохо понимаю про действия. Ну, конечно, если, но тогда вам приходится использовать, если вы едете 15 минут в транспорте, тогда вы должны вооружаться отнюдь не диалоговой моделью, которая является гештальт-терапией, а скорее всего какой-нибудь систематической десенсибилизацией. Забудьте это слово. Ну, это же, собственно, специальные техники. Но если грубо говоря, то, соответственно, задача заключается в том, что при возникновении сильного страха нужно ввести какой-то стимул, который будет который не будет сочетаться с тревогой. Ну, то есть, другими словами, если человек идет, представляет себе картину, как он идет, где эта хрень, пауки ползают, как это называется?
Арахнофобия.
По-моему, там чуть-чуть по-другому, как называется, так или нет. Ну, бог с ним. Ну, соответственно, я как бы на утром я этим развлекался. Значит, идет человек, и, значит, даже в фантазиях его тело становится, когда он представляет себе, ему становится страшно, его тело представляется в комок, у него сердце начинает стучать, он начинает потеть. Вот, и тогда, соответственно, ему годится что-либо, что может... конфронтировать его эту телесную реакцию. Годится, например, прогрессивная релаксация по Джекобсону. Напрягся сильно, расслабиться. Все, дальше можно двигаться дальше. Ну, в фантазиях сначала, а после этого действительно второй, третий этап можно с человеком пойти в эту хрень, терапию. Да, пойти и вот тоже, опять, где возникает страх, опять примерно то же самое, и так далее. Это тренинг. Как актерский тренинг, так и тренинг антистраха. Поэтому думаю, что относительно фобий, на самом деле, без претензий без претензий на глубинные изменения, лучше всего все равно работает когнитивно-бихеверальный подход и НЛП. Самый эффектный. И эффективный относительно локального симптома. Ну, как правило, эти люди приходят с другими симптомами через некоторое время. Да? Но это время может быть вполне месяца, два, три, полгода. Поэтому зато дешево. Если ходить на гештальт-терапию, три года получится, может, пять. На анализ. Или, например, сходить на 10 сессий. КБТшнику.
Так вот мужик.
Так вот мужик. Я же про мужика начал говорить. Значит, и основанием вот этих его тревог и страхов, почему он перестал выходить из дома, как раз служил создание нового ригидного образа. Взамен, ну вот смотрите, ведь у него, значит, был некоторый образ себя, что он все может контролировать, а образ мира, что мир предсказуем. Предсказуем и, в общем, поддается контролю. Теперь у него случилось событие, которое подвергло угрозе эти образы, ну точнее их разрушило. И вот травма чаще всего заключается не в том, что эти образы трансформируются. Ну, например, в результате переживания возникла бы ситуация, что мир не всегда предсказуем. Иногда очень важно пробовать как-то, соответственно, быть осторожным к нему, воздействовать как-то, но принципиально контролировать я ничего не могу. Таким образом меняется образ мира, образ себя. И он становится более адаптивным под среду. Тогда человек просто по-прежнему выходит из дома, но понимает, что он в жизни контролирует не все может. И тогда от греха подальше, если он видит ситуацию опасную, просто туда не суется, если один, например. Или идет, но готовым. А у него образ радикально сломанный, сместился на два других. Мир угрожающий. Да, что, собственно, мир контролировать невозможно никак и никогда. Да, он жестокий, угрожающий, а я ничтожество. Поэтому, собственно, не в силах справиться как, с таким чувством, как вы думаете.
Бессилием, стыдом.
Что? Сильным стыдом. Бессилие там. Бессилие стоит. Вот. Он, соответственно, сформировал энергию этих чувств, потратил на формирование тревоги. Тревога вообще это универсальный способ. У Фицпёрна такая красивая фраза. Тревога – это остановка возбуждения плюс угнетение дыхания.
Вызвано как?
Вызвано чем?
Кому?
Как комбат на революции. Кому стоим? Что стоим? А ты их уже столько было, что
помнишь?
Нет, красивых фразах. Тревога есть остановка возбуждения плюс угнетение дыхания. Поэтому тревога, как правило, универсальный способ не чувствовать какое-то другое чувство.
Курла
Майя тоже кто-то. А у него есть Курла Майя, классическая книга, рекомендую почитать, получит удовольствие. Она более носит, как мне кажется, все у Майя, более философский, чем психологический характер. Но тем не довольно интересно, смысл тревоги. Издательство класс какой-нибудь 2098, наверное, те годы. Хотя был, да, 2002-2001. Смысл тревоги, да, независимый фильм «Класс». Так, видели серию этих книжек классовских? Раньше-то было лучше, что было в отечественной психотерапии, литературе. Сейчас они попортились, но старые книги очень интересные. Роло Мэй. Экзистенциальный психолог. Слэш-философ. Американцы, что ли, хотя? Точно, наверное, американцы. По-моему, да. Вот. Так вот, это про, соответственно, создание ригидных структур, которые не соответствуют теперь контексту, который оправдывает феноменологию травмы. Теперь человек не выходит из дома и испытывает тревогу, потому что он ничтожество, и потому что мир угрожающий, опасен, с ним лучше не иметь дело. И, честно говоря, если не понимать вот эту особенность деформации функции персоналити, с функцией бесполезно что-либо делать. Потому что, собственно, был период, когда он стал испытывать сильную злость, например, и вроде бы это была большая победа в терапии. Но ни хрена не изменилось, он по-прежнему оставался ровным. И только при появлении вот этих, в его криках сначала претензий миру, и потом стал появляться некоторый образ, что мир, в общем, разрушающий для него, и он себя чувствует бессильным и ничтожным. Только после этого стал появляться стыд. Что, собственно, и знаменовало этот этап, это был несколько месяцев терапии, из которой он стал потихоньку выходить из дома. И до этого он не мог выходить из дома. Его обычно привозили и вывозили. Есть. Да? Следующее, что важно сказать, это феномен, на который обратил внимание еще Фрейд. в работе, дай бог, в памяти про травматический невроз. По-моему, по ту сторону принципа удовольствия. Когда Фрейд описывал травматический невроз, он описывал навязчивое стремление возвратиться в ситуацию травмы. То есть как будто бы человек создает ситуацию, в которой, соответственно, стремится оказаться там. Далее научно-теоретики объяснили этот феномен более точно после появления эффекта Зейгарник и экспериментов Овсянкиной, которые больше про действие, в отличие от Зейгарника, который о памяти больше писал. Обнаружили, что у человека есть как будто бы интенция некоторая восстановить существующий, ну, контекст поля, в которых ситуация не была прожита. И травматическая ситуация как будто бы ретранслируется. Родственная этому способу, другая сторона этого же способа, является механизм, который бы условно и обозначил как виктимизация жертвы. Ну, например, известная история, что жертва насилия неоднократно в будущем провоцирует повторные акты насилия. Вот, когда женщина, изнасилованная много лет назад, в 17 лет, кажется, когда возвращалась из пионерского лагеря со своей подругой, которая успела убежать, а она нет, села в попутку и жестоко изнасиловала и выбросили ее там где-то далеко от города, среди дорог. Вот, у нее появилось хобби на всю жизнь ездить попутками. Каждый второй мужик уголовного вида, который так или иначе пытается ее домогаться. Вот, обязательно в неделю хотя бы одна попытка изнасилована. И жизни не учит. И она эти закономерности после многих лет таких экспериментов, соответственно, впервые вдруг осознала за время терапии. Удивительно рядом. На самом деле эти вещи находятся помимо воли. Именно они лежат в основании ретравматизации множественной с двух сторон. Во-первых, контекст поля создается, провоцирующий угрозу насилия. А во-вторых, это вызывает, конечно же, специфический способ оказания поддержки окружающим. Дура сама виновата. Да? Вот. И осуждение, что, в общем, ну, сама вложилась в это событие. Кто же тебя заставлял туда идти и так далее, и так далее. Поэтому жертва, особенно это связано с насилием, создает, благодаря вот этой травматической self-парадигме, помните, вчера рассказывал, поскольку способы контакта остались прежними, ну, например, одна из таких, ну вот историй, не знаю, рассказывал или нет, наверное, это одна из, ну запомнишь мне историю, когда я впервые понял, что такое виктимизация. Одна из женщин много лет назад на интенсиве я вел группу, на сессию села и стала говорить, значит, о каких-то отвлеченных вещах. Причем так, чтобы вы представляли ее. Красивая девушка, молодая, 21, что ли, год. На ней одежда больше напоминала отсутствие ее, чем одежда. Вот, вот такая полоска на большой груди сексуальной. Вот, полоска, которая прикрывала едва соски. Значит, юбка была похожа на поясок. Она сидела вот так, и как Шарон Стоун периодически делала. Она не делала этого сознательно. Она сидела передо мной, облизывала губы, рассказывала про ее отношения с молодыми людьми, которым свиньям этим почему-то нужно всегда одного того. Понятно, у меня не было шансов не попасть в список этих свиней. У меня боролся довольно долгое время. Думаю, а ведь ну неловко как-то. Ну, поскольку она описывает этих сволочей, которые домогаются ее сексуально. Вот, а ей совсем этого не хочется. Мне по душам поговорить. В общем, я сидел. Я был тогда юный неопытен. Я, значит, потеть начал в какое-то время. Ну, думаешь, что же делать? Сказать ей вроде такое, это убийственно, отвергающее что-то, да? Вот. Ну, собственно, она мне продолжает рассказывать. Ну, я, значит, в какой-то момент что-то и такое ляпнул, что типа, я, кажется, понимаю этих мужиков. Ну, а дальше пришлось объясняться. Благо, меня группа потом поддержала, но это, в общем, особо не требовалось, потому что уже через 2 минуты такого разговора она в слезах, я тогда понял, что спорола хрень какую-то, в слезах она стала кричать, вот, ты сволочь, такой же, как и все. Вот, я понял, зачем же я это сказал. Ну, в общем, через минуту еще она рассказывала о жестоком изнасиловании 1,5 года назад, которым не знает никто, включая ее мать. Вот. И дальше, собственно, она стала Ну, представьте, в этом смысле, конечно же, токсический стыд, который она испытывала, она могла его только, ну, в такой эксгибиционизм трансформировать, чтобы не переживать стыд, соответственно, делает обратное совершенно действие, которое может вполне показаться бесстыдным. Благо, группа оказалась меняемой, более того, из 18 человек у 16 факты попыток или завершенных изнасилований их или их родственников. Ну и как-то группа ее поддержала, она смогла говорить о боли, о стыде своем, и дальше пошла на терапию. Сейчас, кстати, хорошая терапия. Это было 9 лет назад. Одесса, в том числе и жертвы на себе разных, скорее всего, прекрасно. Вот. Это виктимизация. С точки зрения гештальт-подхода, это вот этот самый эффект незавершенного гештальта, говоря бытовым языком, событие стремится к завершению. Ну, мне кажется, настолько эта фраза «заверши свой гештальт», ну, уже носит бытовой характер, что неловко даже это говорить. Но гештальт стремится к завершению. Неизбежно. Элементы поля должны к себе притягивать соответствующие им элементы поля. Это известно со времен ранней гештальт-психологии, Берлинской школы гештальт-психологии. Вот, когда обнаруживали, что, например, наши потребности, которые у нас возникают, являются производными от поля. Вот, и наоборот, соответственно, восприятие поля, оно определяется потребностями. Ну, читали эксперименты типа общей психологии? Ну, то есть, если, соответственно, вы голодны, то предательски вы на вывеске пончики, колбаска и что-то другое, идя по улице, будут вам бросаться в глаза, структурируя фон. Вот, определяя его значение. Ну, там, если вы плохо себя чувствуете, то аптеки будут появляться. Ну и так далее, и так далее. Ну, известные эти миражи, это типичнейшая штука, да. То есть реальность восприятия настолько опосредуется жаждой, да, что становится просто феномен, в который нельзя не верить. Поэтому виктимизация жертвы одна из самых важных вещей. При этом очень важно понимать, что человек как будто бы стремится завершить ситуацию, если так упростить мифически немного, то он как будто стремится завершить ситуацию, не переживая ее вновь. Вот в том-то и дело, что остановить порочный круг может переживание только. А вне зоны переживания они стремятся вернуться в ситуацию, как будто бы ее можно пережить. Да. Да, но при этом они не делают никаких попыток переживаний. Поэтому переживание – это нам знакомое слово. Ну, когда вместо переживания заменяет действие. Аналитический термин, который вместо того, чтобы чувствовать злость, например, чей диктофон?
Мой.
Вместо того, чтобы чувствовать злость к Наташе, я случайно встану, кофе сделать. А?
Оленька,
солнышко. Вместо того, чтобы назвать Оле именем Оли, вместо того, чтобы сказать о злости, я скажу Наташа. Ты просто Наташа сидишь. Я правда. Понятно? То есть я могу сделать косвенное действие. Теперь Наташка чувствует себя неловко. Мне удалось проявить свою агрессию, не говоря о ней. При этом, вставая, я разломал ее диктофон. Да? Понятно? Это эктинал. Отыгрывание вовне. Вне переживаний, соответственно, сделать какое-то действие. Я помню, как тебя зовут. Ну, чего же неловко. Вот. Понятно? Виктимизация жертвы. Наверное, еще могут каких-то способов есть. Но так или иначе, всегда в фокусе внимания появляется вот эта хроническая ситуация, низкая интенсивность. То есть человек делает что-то типичным образом. То есть травма всегда определяется некоторыми self-паттернами, которые повторяются во времени по кругу всегда. Поэтому если что-то в жизни вы обнаружите, что делаете одинаково, это хоть и небольшая, но травма. Может и большая. говне. Ну, конечно же, если еще говорить о травме, из радикальных вот каких-то ситуаций, вполне может произойти что-то вроде такой крайне острой психологической реакции. Ну, например, отрицание. Да, вот, или, например, какой-нибудь там дереализация, типа, то, что происходит, не является реальностью. Вот в шоке, например, это характерно. Проблема заключается в том, что шок может потерять временные границы разумного. Вот, и тогда, собственно, это может сформировать травматическую такую феноменологию на ранних этапах травмы. То есть когда человек прибегает экстренным способом, или, например, говорит, то, что происходит, происходит не со мной, диссоциация некоторая такая. Да? Вот. Но если это происходит довольно долго, то, собственно, как правило, это определяет дальше невозможность доступа к переживанию. Ну, потому что зачем переживать то, что происходит не со мной? Зачем переживать то, что происходит не в реальности? Да? Да? Ну, в некотором смысле, да. Может принимать форму либо отрицания реальности, что называется, дереализации, либо отрицанием принадлежности я к этой ситуации, что называется, диссоциацией. Но, кстати говоря, в некоторых технологиях, психотехнологиях, в НЛП, например, в КБТ иногда, используется управляемая диссоциация в работе с травмой. Ну, например, когда травма очень остра, многие технологии НЛПовские предполагают первичную диссоциацию. Ну, например, когда спрашивают, расскажи об этой ситуации, представь ее в виде там, ну, представь ее субмодально. Что такое НЛП, знаете? Вот прям модальность тем, что я слышу, что я вижу, что я чувствую, ощущаю. И это вызывает шок у человека. Он говорит, я не могу, это болезнь. Ну, тогда просится его, представь, что, соответственно, ты человек, сидящий в кинозале и смотрящий фильм. Если это не получается, представь, что киномеханик, который демонстрирует пленку, ты смотришь на зрителя, на себя, сидящего в зале, который смотрит фильм. Представь, что ты человек, наблюдающий за киномехаником, который смотрит, за зрителем, который смотрит. И это работает. Ну, диссоциация субмодальная представлена гораздо тусклее, но управляемая. А дальше специальными технологиями все равно заканчивается некоторая ассоциация, в которой человек присваивает себе этот опыт. Ну, правда, уже в измененном виде. Почему я не люблю НЛП? Потому что это некоторое вторжение инородного чего-то в меня. Ну, например, там, давай изменим краски, давай изменим звуки, давай какие-то ресурсы возьмем. Вспомни ресурсы события, пришли туда, отправили туда ресурсы, ситуация изменилась. Изменилась субмодаль, изменился опыт. Но сам по себе способ обращения чувств не изменился. Именно поэтому этот конфликт выльется просто в каком-то другом месте. Ну, ничего, он снова придет. Терапевту ты скажешь, ну, зато быстро, 62, через 2 месяца еще, все равно дешевле, чем
долго.
Почти все. Ладно, ваш вопрос.
Что с этим делать? Ну, какой вопрос?
Супер! Может, я тебе когда-то расскажу про это?
Ну, не сейчас.
Может, я завтра что-нибудь расскажу, если не удастся. Не удастся в следующий раз. Да, что с этим делать, то важно. Если застрелиться нельзя, в смысле.
Ну, даже я пробовала, не получается.
Застрелиться? Смотрится неудачно.
Неудачник.
Все полный. Даже не стрелять.
Это был бы конкурс не за конкурс, он был вторым. А почему вторым? Ты неудачник.
Да, конечно же, мы будем говорить об этом. Может быть, завтра, может, на следующий час, если посвятим модель психологической помощи. Обязательно. Хорошо, вопросы по части.
Долгое время, как ты говоришь, допустим, он в стыде находится клиент в течение месяца. И он к тебе со стыдом приходит на сессию и со стыдом уходит из сессии. Есть, наверное, есть у тебя ощущение, что что-то происходит в сессии, но что вы не топчетесь на месте. Да. Как ты определяешь, что что-то происходит?
Ну, например, что... становится ли его стыд более выносимым? Да, может ли этот стыд жить в нашем контакте? Происходит ли буквально некоторая динамика в переживании стыда? Но на фоне стыда появляется ли еще что-то? Трансформируется ли образ этого человека, образ себя и образ окружающего мира? Насколько функция персоналити становится более свободной? Потому что в самом по себе стыде нет ничего плохого. Более того, это довольно творческая эмоция. Она маркирует, говорит нам, что что-то происходит не так. То есть, когда мы, ну, в некотором смысле предаем себя самих. Но он может быть и токсический, когда это связано с некоторым ригидным представлением себя, как, не знаю, ничтожного, неудачника и так далее, грязного. Вот. Тогда задача заключается, динамика заключается в том, изменяется ли этот образ, становится ли более подвижным, лобильным. На фоне этого стыда появляется ли что-то еще, какие-то новые телесные реакции, новые чувства. Возможно, на фоне этого стыда появляется какое-то удовольствие или благодарность, и вы вдруг обнаруживаете, что стыд уже не стыд, а смущение, может быть, довольно выраженное, но уже с признаками удовольствия и свободы. Ну, то есть вот так. Но думаю, что при довольно сильной хронической травме стыд может быть довольно долго быть в токсическом виде. Но не сессию, не две. Может быть, дольше. Потому что, наверное, пройдет довольно долгое время, прежде чем человек сможет переживать стыд. Он сможет рассказывать о своем стыде лично тебе и дать возможность ему жить в контакте с тобой. Но переживать его, там, не знаю, метафора, клеточками своего тела, сердца. Потому что в большинстве случаев стыд он такой. Я чувствую стыд. Секунду, я переживаю, ощущать, мне хочется спрятаться, заблокироваться, разорвать контакт. Такое переживание стыда бессмысленно с терапевтической точки зрения, но неизбежно, с другой стороны, как бы на протяжении какого-то времени. Поэтому, наверное, человек может говорить о стыде, может мучиться от этого, и в течение какого-то времени ничего может не происходить, потому что, по большей части, потому что ваш контакт, он является таким эпизодическим или вообще, ну, раз за сессию, вообще ни разу за сессию. И вообще ни разу за терапию. Когда появляется присутственный контакт, стыд получает возможность к трансформации.
Навязчивое стремление к счастью в состоянии травмы. А в случае суицида, допустим, да, там говорят, что если человек полез в петлю, то он все равно закончит в петле, кто бы ему не останавливал. Это не отсюда, что
ли? Ну, это миф некоторый, на самом деле, потому что неверно думать в этом смысле, что человек хочет убить себя. Если это не, например, там, не знаю, импульсивное самоубийство в делирии, или это не какие-то такие вербальные императивы при психозах. В общем, ни один человек не хочет убить себя. Это всегда невыносимость, это всегда борьба между желанием жить и невозможностью, условно говоря. Иногда это желание жить не осознается интенсивно. И оно выдавливается фон по отношению к боли невыносимой, которая начинает конкурировать и выигрывает это желание жить. И в этом смысле большинство суицидальных действий – это, ну, так, движение по лезвию ножа. Исключение составляют вот эти, о которых я сказал, и еще преднамеренные. Как правило, летальность их один к одному, в отличие от всех остальных, летальность не высока. А если человек, например, узнал, что смертельно болен, или урод, или является обузой для других, или боясь, ну, наказания какого-то смертельного, там, ну, где тщательно планируется, рассчитывается, человек убивается. Это исключение. Как правило, их не так много. Это специфические категории людей, как правило, находящихся в ситуации отчаяния, как правило, не молодых. Инволюция в этом смысле очень суицидоопасна, летально опасна. Ну и некоторые категории людей с диагнозами. Все остальное – это борьба. иногда в эту секунду человек решает убить себя, а уже через секунду звонит скорую. Не потому, что он прикалывается, не потому, что он шантажирует. Он просто перепугался сильно, не потому, что жить захотел. То есть это очень... Даже шантажные попытки, ну, шантажи тем более, не носят характер желания убить себя. Но, что важно понимать, что действительно, если человек пытался с собой покончить, то просто вероятность рецидива больше, чем ну, у других людей в выборке, ну, понятное дело. Потому что такой способ у него есть. И он, возможно, не вернется. По статистике, первые полгода опасность рецидива при разных типах постсуицидального состояния, при некоторых из них очень вероятна. А летальность в среднем то ли в 2, то ли в 3 раза выше. Второй попытки, чем первых полгода. В среднем. Вне зависимости от мотива. Ну, просто, например, есть это преднамеренный суицид, то там статистика выше, если шантажный, то все-таки меньше, но летальность в среднем выше. Вот, но это всегда. А, человек может один раз попытаться с собой покончить и больше этого не делать никогда. Поэтому в этом смысле мне кажется, что психотерапевт это, если говорить о суицидальном поведении, ну, все, давайте закончим о суициде. Это человек, который находится на стороне жизни. На стороне смерти мне не прикольно находиться. В этом смысле, если клиент приходит, у меня было несколько раз, когда приходил человек и говорил, что он решил покончить с собой, поэтому пришел ко мне. Я ему говорю, брат, это не ко мне. Я отправил. Я говорю, если будут хоть малейшие основания у тебя жить, дай знать. Ну, то есть я специалист по жизни, но мне посмотрим. То есть наверняка гораздо проще книжки почитать, там много способов различных. Ну, потому что в этом смысле довольно легко стать заложниками этого трагизма, и там уже выхода нет. Поэтому здесь важно еще экологию проработать. Поэтому жизнь главная. Хотя, мне кажется, если у терапевта, ну, если терапевт лишает свободы, на мой взгляд, клиент имеет право на свободу. Если у вас есть такая идея, вы свободны в том, чтобы в том числе бороться за жизнь. Но если у вас есть идея, что не имеет права, тогда даже не свободны.
Здесь вопрос еще, наверное, осуждения и социальной среды. Да? Если у тебя обратили за помощью, ну, допустим, человека, которому...
У вас все. Совсем другой метод работы. Mm-hmm. Просто приходит, попугивает вас. То есть совсем, ну, не приходит человек, просто говорит, что-то... Хочу понять, что-то мне с женой не ладится. Одно, а приходит и говорит, что все. Я уж не говорю, если он это сам пришел вас помучить таким образом. Что же значит?
Если человек перестает что-либо чувствовать или хотеть, он разве придется помощь? Как вы в этом состоянии не осознает, чему тебе это не хватает?
В этом смысле, ну, я не хочу вдаваться вперед в эту тему. Действительно, это так, но в короткий период до суицидальной попытки мотивы к изменению практически отсутствуют. Но до этого есть очень интенсивный период
поиска. Нет, я не в отношении к суициду, а в отношении к тем, которых ты говоришь.
Да. Мы оказываем помощь только тем, кто к нам пришел.
Угу. То есть, может, это в основном по побуждению родственников, что они как-то такие люди вообще?
Ну, не знаю. Я все-таки думаю, что терапия – это свободная как-то... Да, это, ну, главное, не знаю, что хотел сказать. В общем, главная ценность – свобода. Если клиент не захочет прийти, то, в общем, все эти фокусы часто звонят, не знаю, как вам, звонят родственники. Вот нужно с тобой, наверное, вообще часто, все зависимо постоянно. Вот надо, чтобы вы поработали с этим. А этот кто-то знает, не знает, но вы его должны убедить. Вы простите. Если он решит мне позвонить сам, то пожалуйста. Ну, бывает так, что он боится сам позвонить. Звонят родственники. Он хочет, да, хочет, но боится. Ну, пусть приходит.
В фильме «Опустевший
приходит,
город».
Приходит, сам оплачивает. Ну, а?
В фильме «Опустевший город». Там же не знаю, видел этот фильм?
Что, знакомый?
Да. Он Густина советовал, я думала, ты видел. Там человек, который потерял жену и детей в этой 11 сентября, он себе живет в своем мире замкнутом, и ничего ему не нужно. А его товарищ, увидев это, начинает его вытаскивать из этой ситуации, причиняя ему боль тем самым. А так, мне кажется, он бы жил себе и жил.
Ну вот это тоже, мне кажется, такой этический, морально-этический вопрос. Я не знаю, что правильно. Я стараюсь эти вопросы не решать. Думаю, что если бы касалось моих друзей и близких, я, конечно, бы это, ну, думаю, что вел бы себя по-другому. Я тоже, наверное, дергал, вытаскивал. Ну, прикольно, если бы у меня был друг, например, жизнерадостный, это, ну, поговорить с которым можно было, а тот превратился в автомат. Ну, вроде не чувствует боли, но в автомат. Ну, и что-то, на моих глазах умирает человек. Ну, значит, скорее всего, бы я думал о терапии, я бы как-то его топтал. В этом смысле я уже перестал быть терапевтом в этой точке, понимаете, да? Другие мотивы, мотивы друга. Я бы его, конечно, толкал бы на терапию туда. Но только с тем условием, что он сам обратился за терапию. Не можем заставить, потому что терапия ведь это, ну, основание терапии работает только свободные мотивы. Если их нет, значит, терапия останавливается. Вот в чем прикол. Мы не можем существовать без свободы выбора. Если мы работаем на свободе выбора, то вообще его выбор уйти от нас. Тогда приходится выбирать себе, уничтожить ценность, на которой вы основываете свою работу, либо оставить клиента. Ладно, хорошо.